Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Вы имеете право знать, друзья, что у микрофона Павел Казарин, что это радио «Крым Реалии», что вы можете смотреть и слушать нас на нашем сайте, на наших страницах в социальных сетях. Милости просим к нам в эфир. Крымчане бесплатно могут звонить 8 800 10 06 926, жители других украинских регионов 044 490 2905. Вы знаете, та самая неудобная ситуация, когда сайты русских националистов блокирует не Украина. Нет, их блокирует сама Российская Федерация, несмотря на то, что в 2014 году все эти сайты рукоплескали аннексии Крыма и российскому вторжению на Донбасс. Так что же произошло? Какая черная кошка пробежала между Кремлем и еще его недавними союзниками, которые, более того, краунфандили для того, чтобы собрать деньги и отправить, например, там оружие или униформу для боевиков на Донбасс? Вот обо всем этом ближайшие 25 минут сразу после сюжета.
100 слов по теме.
Роскомнадзор заблокировал сайт националистического издания «Спутник» и «Погром» по требованию российской генпрокуратуры. Ресурс внесен в реестр запрещенных сайтов. Ведомство считает, что сайт пропагандирует идеи национальной и религиозной розни, формирует угрозы общественной безопасности и побуждает к экстремизму. На том же основании генпрокуратура попросила внести в реестр более 10 ресурсов. Решение российских властей стало неожиданностью для менеджера интернет-ресурса Егора Просвирнина.
Я всегда думал, что за это награда. Не награду, хоть грамоту какую-нибудь выпишем, да? А вместо этого сайт заблокировали, а показав, что в России делают с искренними русскими националистами и патриотами, которые не просто там на словах что-то говорят, да, а доказали все это на деле.
«Спутник» и «Погром» создан блогером Егором Просвирниным в 2012 году и позиционируется как информационный ресурс русских националистов. Сначала это был паблик ВКонтакте, позже его создатель открыл сайт, который работал по платной подписке. В 2014 году «Спутник» и «Погром» призывал своих подписчиков жертвовать деньги на помощь пророссийским сторонникам так называемых ДНР и ЛНР. Как утверждали в сообществе, на собранные деньги был куплен бронетранспортер для сепаратистов Донбасса. Наказание за экстремизм в местах лишения свободы отбывают лидеры русских националистов Александр Белов-Поткин, Дмитрий Демушкин и Максим Марцинкевич Тесак. Вячеслав Мальцев выехал из России, опасаясь преследования. В Москве задержан его соратник Юрий Горский.
100 слов по теме.
Слушайте, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Почему же, собственно, какая кошка пробежала в отношениях между официальной российской властью и вот, условно говоря, такими себе искренними русскими националистами? Почему, собственно, одни решили не выдать грамоту Егору Просвирнину, а заблокировать его ресурс на территории Российской Федерации? Вопрос, на который мы будем искать ответы вместе с Максимом Горюновым, российским философом и публицистом. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Да, Максим, что ж так, где та точка невозврата, в какой момент Егор Просвирнин закончился в качестве полезного союзника для официальной Москвы?
В общем, он никогда и не был полезным союзником. Понимаете, российская пропаганда, она не нуждается в союзниках, она слишком огромная, слишком большая, слишком мощная. Там миллиардные бюджеты и сотни тысяч людей заняты. Вот. Поэтому, в общем, Россия, пропаганде российской союзники не нужны. Егор Просвирнин выдавал себя за союзника. Он всем говорил, что с ним кто-то заключил союз. Скорее всего, российская пропаганда его просто не заметила и не увидела. То есть единственный успех российских националистов в Новороссии — это вот они, дизайнеры «Спутника» и «Погрома», они там нарисовали пару удачных плакатов. Ну, удачных в том смысле, что сепаратистам они понравились, они их вынесли на баннеры. А, в общем, на этом все и закончилось. То есть Егор, он, как было понятно, он пытался поднять значимость своего сайта, своих сторонников и своих идей, так намекая немного на то, что то, что происходит, это имеет отношение То есть то, что происходит в России, вот они имеют к этому отношение, как бы такое. Они тоже являются авторами.
У нас небольшие проблемы со связью. Мы сейчас будем попытаемся эту связь восстановить. Собственно, Максим Горюнов, российский философ и публицист, помогал нам разобраться в том, как выстраиваются отношения между русскими националистами и Кремлем. И ведь это действительно любопытно. Ведь я хочу просто напомнить, что до 2014 года русские националисты нередко вообще были в оппозиции к Кремлю. Более того, вместе с либералами они выходили на марши, там, на Триумфальную площадь. Их нередко задерживал ОМОН, их нередко бросали в тюрьмы. Они долгое время были в оппозиции к вертикали, и их внезапное тесное слияние началось даже не на Майдане, потому что многие русские националисты Майдан поддержали. Я помню, как тот же Егор Просвирнин приезжал в Киев и на Громадском давал большое обширное интервью, где говорил о том, что Украина должна сбежать из этих постсоветских правил существования и ни в коем случае не сближаться с Россией. А потом резко все изменилось в тот момент, когда случился Крым. Тот самый Крым, который для очень-очень многих, собственно, русских националистов стал таким историей про игольное ушко. Очень сложно стало признаться, публично признать, что Крым не твой, потому что если ты русский националист, то наоборот, ты радуешься восстановлению вот границ, может быть, Советской империи. Да, это вообще странная история, почему националисты в этом смысле пытаются порой играть в имперцев, но так или иначе. Вот этот вот идеологический калейдоскоп для Российской Федерации современной, он порой более чем характерен. И вот этот вот внезапный роман между русскими националистами и российским государством, между русскими националистами, которые ехали на Донбасс воевать с украинской армией, которые ехали, собственно, на Донбасс для того, чтобы разжигать вот этот пожар локальной войны, были угодны Кремлю вплоть до, соответственно, лета 2017 года. А тут внезапно спутник и погром оказывается заблокирован. Так вот, где эта самая точка невозврата, которая разделила Кремль и русских националистов? Почему внезапно закончился их роман? Этот вопрос мы будем, на этот вопрос будем искать ответы вместе с журналистом, главным редактором издания Петра Мазепа Виктором Трегубовым. Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
А вот на ваш взгляд, что же произошло в отношениях между Кремлем и спутником и погромом?
Что же разделило эти два братских народа, да. Ну, на самом деле все очень просто. Когда идет зачистка политического медийного поля, когда идет попытка поставить под контроль все сколь-либо пассионарные движения, независимо от того, вот, насколько они выражают общую с тобой позицию, вот, то зачищать надо всех. Тут не получится по частям. Поскольку у них все-таки есть какая-никакая своя политическая повестка, поскольку они так или иначе способны к социальной мобилизации, ну, насколько способны, это, конечно, спорный вопрос, но, по крайней мере, Кремль так видит. Вот они художники, они так видят. То, соответственно, надо и их тем или иным образом либо поставить под контроль, либо же потихонечку в объятиях так или иначе задавить. Вот сейчас давливают.
Угу. На ваш взгляд, насколько велик вообще мобилизационный потенциал русского национализма? Вот мы видим, что 3 года Москва по всем телеканалам рассказывала о страшных украинских бандеровцах, о страшных украинских фашистах. Вот на ваш взгляд, какой мобилизационный выхлоп у всего этого был?
То, когда они, собственно, надо было их использовать, когда они 3 года рассказывали о украинских бандеровцах, фашистах для того, чтобы направить энергию русских националистов на решение необходимых им задач, тогда, соответственно, у этого какой-то определенный выхлоп был. Ну, все мы помним того же Мельчакова, все мы помним там ряд националистических организаций, вот, которые напослали боевиков на Донбасс. Это, конечно, было не очень большое количество людей, вот. Но они какой-то определенный вклад, наверное, внесли. Не самый даже с точки зрения россиян, наверное, хороший, потому что там общий объем выхлопа к объемам скандалов был достаточно посредственный, но, тем не менее, он был. Сейчас у них странная ситуация оказалась. Это люди, которые, с одной стороны, уже научились воевать, уже обладают каким-то определенным мобилизационным потенциалом. Он небольшой, но относительно России в целом, относительно других социальных групп в России, он достаточно значительный. Вот, и с этими людьми надо что-то делать. Вот, соответственно, вот что-то делают. Что-то делают вот, единственным известным прямым способом.
Ну, понятно. То есть, условно говоря, в России мало быть лояльным для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Ты должен быть не только лояльным, но еще и не самостоятельным?
Да, либо не самостоятельным, либо слабым, либо дезорганизованным. То есть ты должен не представлять потенциальные угрозы, не говорю не реальные, а именно потенциальные угрозы, потому что даже если ты декларируешь лояльность, но собрал вокруг себя определенную, скажем так, силу, то есть теоретически можешь передумать, вот, то тогда тебя теоретически могут замочить. И практически тоже.
Угу. Так что же получается? Условно говоря, мы наблюдали, как, например, в Крыму и на Донбассе были определенные люди, которые искренне поддерживали вот этот процесс аннексии, процесс вторжения России. То есть все эти люди, которые искренние родители там, русских флагов на территории украинского полуострова и украинского Донбасса, они тоже не могут ощущать себя вот в зоне тотального комфорта, оказавшись в российской юрисдикции?
Не могут, естественно. Точно так же, как не могут себя ощущать вообще в какой-либо зоне комфорта офицеры, перешедшие со стороны Украины на сторону России, крымские офицеры, естественно, не могут их там, мягко говоря, недолюбливать, мягко говоря, опасаются. Вот. Точно так же, как не могут себя ощущать в безопасности бывшие политики. Вот. Собственно, ну, скажем так, переприсягнувшие Российской Федерации, к ним тоже достаточно неоднозначные отношения, совершенно независимо от того, как они себя пяткой бьют в груди и собираются казаться больше россиянами, чем изначальные россияне. Вот. Ну да, есть такая проблема, но мне кажется, этого стоило бы ожидать, если бы у них в головах была реальная Россия, а не какие-то очень абстрактные представления о России, очень сильно идеализированные. Mm-hmm. Вот, да, русские своих бросают, есть такой момент.
Понятно. На ваш вот любопытный момент. Русский национализм вообще он мог? Мы вот как раз говорили в начале программы о том, что до 2014 года русские националисты, они нередко были в оппозиции к российскому государству. Они вместе с либералами там на Триумфальной площади устраивали там акции, за которых их бросали в тюрьмы. Они вступали в столкновения с ОМОНом и так далее, они даже на Майдане нередко поддерживали, собственно, Майдан, а не российскую официальную повестку. А потом случился Крым, который вот стал таким, таким, условно говоря, куском, который нельзя было не проглотить. Вот, на ваш взгляд, вот, то есть искушение Крымом русские националисты выдержать не могли?
И не собирались на самом деле. Тут что вообще обычно говорят о Путине? Что он плохой стратег и гениальный тактик. Вот я бы скорее сказал, что да, никто не знает, какой он на самом деле стратег, потому что никогда не пробовал именно применять стратегические решения. В 2014 году тактическим решением вот, по работе с российскими националистами было, собственно, соблазнить их Крымом, поставить их на некоторое время, вести в состояние эмоциональной эйфории, перетащить на свою сторону, то есть чтобы убрать их как проблему. Это как тактический прием сработало, то есть на какие-то года полтора они проблемы быть перестали. Истекли эти полтора года, необходимо было другое тактическое решение. Стратегического решения не было принято, то есть не было какого-то общего плана по националистам вообще. Было тактическое решение сначала их максимально к себе притянуть Крымом, а потом было тактическое решение их замочить в квартире. Вот, собственно, что сейчас потихонечку, полигонечку происходит.
Угу. То есть, по большому счету, это история про такую еще и вдобавок нейтрализацию идейных пассионариев, да, с которыми роман в какой-то момент начался, вот сейчас роман снова теперь расторгается.
Ну да, соответственно, цветочный конфетный период закончился, эйфория от Крыма прошла, вот эйфория от Крыма сменилась расстройством от того, что происходило на Донбассе, от того, что их там немножечко били, вот от того, что когда их там немножечко били, там с их точки зрения Россия не пришла на помощь, вот тем более Россия тех, кто сейчас выехал обратно, вот, в частности раненых, в частности инвалидов без рук, без ног, вот она как бы особой заботы, как обычно, не проявляется. соответственно, у них этот период завершился. Вот. Но у них сохранилось вот это самое, как бы сказать, организационный потенциал, вот этот самый идеологический потенциал, с которым теперь все еще что-то нужно делать. А поскольку что-то делать в рамках «друзья, давайте обнимемся и подружимся» уже не получается, надо что-то делать в плане «а теперь пошли по шконку». Вот, и пытаются загнать по шконку. Есть люди, которые утверждают, что у нее это не получится. На самом деле, мне кажется, что, учитывая то, что сейчас их же стараниями мощь Кремля несопоставима выше, мне кажется, им это может удастся.
Понятно. А опять же, судьба всех тех вот... мы видели, что на Донбассе, на украинском Донбассе с украинской армией сражаются россияне, скажем так, приехавшие по двум мотивам. С одной стороны, это кадровые российские военные, которых там командировали прямо на уровне частей. А с другой стороны, это там люди-добровольцы, которые, как не знаю, там какой-нибудь Моторола мыл у себя где-нибудь в российской глубинке машины, а потом взял автомат Калашникова и понял, что это хороший социальный лифт. И вот люди, подобные Мотороли и так далее, которые там, ну, не знаю, 1020, наверное, по разу, я слышал такую сумму, в такое количество их оценивают. Они, получается, это кандидаты на вычеркивание из списков живых?
В зависимости от веса, в зависимости от потенциальной угрозы, которую они могут так или иначе представлять. Я думаю, что какой-нибудь рядовой Ванечка, который приехал из Коми и уехал, собственно, с Донбасса тоже рядовым Ванечкой, вот, тот, наверное, не кандидат, тот, наверное, будет себе спокойно доживать у себя в свой век в деревне Пересопкино, вот, жизнь обычного рядового Ванечки. Вот. А тот рядовой Ванечка, который уехал, собственно, с Донбасса, какие-нибудь генерал-фельдмаршалом казачьих войск, вот у того будут проблемы.
А еще такой вопрос. Вот любопытный момент. Всегда я помню, что существовал какой-то идеологический раздрай, когда речь заходила о русских националистах. Потому что во всех странах националисты, они вообще антиимперские, так или иначе. Они стремятся от империи дистанцироваться, они говорят о построении национального государства. И только когда речь заходит о русских националистах, все время кажется, что перед тобой какой-то именно идеолог воссоздания имперского и наднационального. Так русский националист, он с точки зрения своей идеологии, он вообще кто?
На самом деле есть разные националисты. Есть, например, еще такое уникальное явление, как монгольские националисты. Вот они тоже имперские. Вот. Дело в том, что сама русская национальная идея, как они ее видят, многие из них, не все. Во всей, на самом деле, есть две группы националистов, одна из которых конкретно контримперская, вот, а вторая из которых конкретно проимперская, потому что они национальную идею России видят именно таким образом. С их точки зрения, Россия может быть только империей. Вот. Есть, скажем так, русские младонационалисты, которые действительно выступают из серии «давайте пошлем нафиг Кавказ». Вот, то есть тут только вопрос в том, до какой степени нафиг посылать, до Татарстана или до Кавказа, или, не знаю, вплоть до «давайте себе замкнемся в нашу уютную Мгенмаляндию», вот, и ничего извне не будет. А есть, да, действительно имперская идея, которая при этом как-то пытается коррелировать с националистической идеей именно за счет национальной специфики национального, ну, наднационального российского государства. Вот как они это в голове у себя утрясают, ну, как-то утрясают.
Да, это действительно хороший вопрос, но, возможно, нам на него удастся найти ответ с Максимом Горюновым, российский философ и публицист, возвращается в наш эфир. Максим, хорошо ли вы нас слышите?
Очень хорошо слышу вас, Павел.
Да, вот мы как раз с Виктором Трегубовым, журналистом, главным редактором издания «Петр Мазепа», говорили как раз о причудах взаимоотношений между вертикалью и русскими националистами. Скажите, ведь мы уже как-то с вами касались этой темы. 3 года назад появился Крым как такой идеальный капкан, потому что еще, например, Майдан многие русские националисты поддерживали, а мимо Крыма пройти не смогли. Тогда я помню, кто-то говорил о том, что Крым расколол русских националистов. Кто-то сказал, что Крым наш, кто-то сказал, что нет, Крым не наш. Но насколько действительно вот можно было бы говорить о расколе? Или как раз-таки по большей части Крым послужил идеальной ловушкой, мимо которой, ну, которую не проглотить было невозможно?
Ну, в отношении Крыма, Крым – это переход в серьезность. Это переход во взрослый мир. До Крыма быть русским националистом, ну, это была такая игра. Для, ну, в общем, это была такая большая, красивая игра. Вот когда по Москве, можно было ходить по Москве с лозунгом «Вернем опричнину», там, «Вернем царя», «Захватим Аляску» и так далее, и так далее. И, как правило, это все выглядело как карнавал. В прямом смысле слова. И осознавалось в качестве карнавала. То есть мы просто хорошо проводили время. Угу. Вот. А после Крыма и после того, как на Донецке началась и в Луганске началась литься кровь, это был переход в серьезность. То есть вот мы играли, и дальше, в общем, развлечение пошло перейти между людьми, как между теми, кто играл в это, и теми, кто всерьез хотел убивать за землю и так далее. Угу. Для меня это, для меня и для моих знакомых, которые вот ушли из «Спутника», для нас это было, ну, главное. Мы впервые в жизни тогда поняли, что, в общем, слушайте, если вот наши эти идеи, ну, как не идеи, вот этот наш карнавал, наш веселый образ жизни как-то доводить до логического конца, то нужно сейчас брать автоматы и ехать в этот самый в Донецк и Луганск. Вот. Но мы не хотим этого делать, потому что, ну, мы не хотим убивать, потому что мы не считаем, что украинцы должны быть захвачены и так далее, и так далее. А оказалось, что... И таких было, в общем, по-моему, большинство. Но оказалось, есть некоторый набор сумасшедших, которые действительно считали, что они, в общем, не в карнавале участвуют, а чем-то серьезным занимаются. Они поехали, и теперь у них на руках кровь.
Угу. А опять же, насколько велик оказался потенциал, мобилизационный эффект русского национализма? Сколько людей он смог отмобилизовать для вот такой вот деятельной участия в реальной войне?
Ну, по-моему, счет идет на десятки, может быть, на сотни. Не уверен, что счет идет на тысячи. Если мы говорим о каналах, вот, ну, о «Спутнике» и «Погроме», и вообще о таком молодом русском национализме, то я думаю, там какие-то очень смешные цифры. То есть, допустим, редактор «Спутника» и «Погрома» гордится тем, что его читатели собрали денег на один БТР. Угу. Представим себе размах России, да, там 140 миллионов. Представим себе количество денег, которое было в карманах российских граждан в 2014 году. Как бы там ни было, но в то время в России была восьмой экономикой планеты. Ну, вот по объему ВВП и так далее. Ну, по объему, по средствам, которые тогда были. И за счет, это все было за счет высоких цен на нефть, но тем не менее, деньги в России огромные были. И, в общем, и сайт был популярен, на самом деле был популярен, о нем говорили на федеральных СМИ. И несмотря на это, вот всех денег, которых им хватило, это вот купить одну боевую машину, я так понимаю, она была не очень новенькая, не очень новая, и там, ну, в общем, это все смешно, мало и по-детски.
Но даже такую небольшую активность, по вашим оценкам, все равно в какой-то момент было решено прекратить, потому что, условно говоря, игра в серьезность может быть только со стороны государственной вертикали?
Ну да, разумеется. Ну как, понимаете, прекратить, я думаю, их не сильно и замечали. Ну, то есть, поймите, есть этот колосс российского государства, он действительно огромный, он действительно мощный, там действительно огромные средства крутятся, и много людей занято, и те люди, которые заняты, они профессионалы своего дела. То есть, ну, Дмитрий Киселев в качестве пропагандиста, он профессионал, вот в этом, вот в России, в русском мире, кроме него, так легко, едко и мерзко вот сформулировать необходимое Кремлю содержание, вряд ли кто сможет. Угу. Вот, и они это делают хорошо, прямо по команде, они отдрессированы, они знают, как это делать. А вот здесь вот где-то под ногами бегают какие-то непонятные активисты, дети, в общем, какие-то смешные люди с минимальным доверием к ним со стороны граждан. Вот, то есть, ну, грубо говоря, это не значит, знаете, когда российское государство атакует каких-то русских националистов, между ними какие-то там войны и так далее. Это просто, ну, представьте, вы идете, и вы с плеча своего стряхиваете пылинки. Вот.
Да, довольно наглядно, довольно вот иллюстративно.
Так это и выглядит. То есть, ну, что это как-то. То есть, с точки зрения самих русских националистов, если вы их будете читать, то там, конечно, какие-то огромные войны происходят, события, да. С ними кто-то заключает какой-то там договор, с ними еще что-то происходит. Максим, на самом деле ничего не происходит, их нет.
Спасибо большое. Максим Горюнов, российский философ и публицист. Друзья, это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами, слушайте нас, берегите себя и до завтра.